иметь представление о мусульманстве сейчас, по-моему, не менее важно, чем и о буддизме. Говорят, что в настоящее время в Европе ежегодно уже строится примерно 1,5 так мечети, может быть, 2 в год возникает новых мечетей в Европе. Ну, мечетей. То есть этим хотят показать, что процесс распространения мусульманства идет, и идет он все ускоряющимися темпами. Причем любопытно отметить, что идет этот процесс не только за счет рабочей силы, беженцев и некоторых просто переселяющихся семей мусульманского происхождения в европейские страны и Соединенные Штаты Америки, но и идет какое-то и находит себе место какое-то увлечение со стороны уже нетрадиционно мусульманских народов. Вы знаете, обусловлено это в первую очередь тем, что главным богом современного человека европейской культуры являются деньги. Божество – это деньги. И если до недавнего времени мы, может быть, меньше еще были знакомы с этим богом, то теперь этот бог усиленно внедряется в сознание и нашего человека. Культ богатства является доминирующим культом в современных цивилизованных государствах. И отсюда можно понять, почему все больший успех и, по крайней мере, определенный прогресс имеет место в распространении мусульманства. Но нужно сказать, что на настоящий момент очень много государств, где мусульманство является официальной религией, и еще больше таковых, где мусульманство является преобладающей религией. Их очень много. Ну, пожалуй, первое место занимает, конечно, Ближний Восток, Индокитай затем, далее Африка, Северная особенно Африка, но не только, и Центральная Африка. И вы знаете, что и у нас в бывшем Советском Союзе также есть регионы традиционно мусульманские. Речь идет о Средней Азии и Казахстане, Северном Кавказе и Закавказье, Татарии, Башкирии. Так что в настоящий момент ислам как религия и, что особенно важно для современных людей, как политическая сила, является безусловно, очень значимой картой этого нашего мира. Кто является его основателем? По-моему, здесь всем известно, поэтому я не буду особенно долго останавливаться на жизни Мухаммеда. Скажу лишь, что он, согласно современным данным, родился где-то в 570 или 71 году, происходил из довольно небогатой семьи, из племени курейшитов. В молодости был пастухом, очень потом счастливо женился, хотя жена была намного его старше. И уже будучи женатым, он начал получать те озарения, которые сделали его пророком новой религии. Интересно, что сам Мухаммед, происходя все-таки из языческой среды, но в то же время, находясь в том месте, где в то время было перепутье караванов торговцев, идущих из Палестины, Малой Азии, в Индию, Мухаммед имел возможность знакомиться с представителями разных религий. И впоследствии это очень существенно отразилось на характере его откровений. Это VI век. К этому времени уже в Аравии было достаточно много изгнанников из Византии, изгнанников еретиков. И поэтому мы там находим монофизитов, несториан, находим там много иудеев. Мухаммед имеет возможность слышать рассказы библейские и повествования христианские. Видимо, идет какой-то внутренний процесс становления у него религиозных представлений. Одним словом, ситуация такова. Мухаммед начинает получать видение. Удаляясь в пустыню для молитв, а он, кстати, говорил, что он очень любил уединяться для молитвы. Ну хорошо, не буду это. Он очень любил уединяться для молитвы. И вот с определенного времени он стал получать озарение. Сначала он о них молчал, затем он рассказал своей жене, ближайшим родственникам, и по общему мнению этих приближенных его людей, он оказался тем человеком, которому сам Бог дает откровение свыше. И они поняли, что именно тот человек, который должен возглавить свой народ и приобщить к тем откровениям, которые он получает. В 622 год, придется эту дату запомнить, хоть одну. 622 год является той датой, которая официально рассматривается как начало мусульманства и отсюда мусульманской эры. Что произошло в этом году? Мухаммед пытался проповедовать то учение, которое у него сформировалось на основании полученных ими откровений в Мекке. Его проповедь не была принята. Он подвергся насмешкам. Эти насмешки усилились. И кончилось тем, что он вынужден был, ну, фактически бежать из Мекки в Медину. Вот это случилось в 622 году. Прибыв в Медину, Мухаммед встретил очень благоприятный ответ на свою проповедь. Медина очень скоро объединяется вокруг него. Возникает своего рода некая республика, уже первая мусульманская республика. Тем более, что Мухаммед создает неплохие вооруженные отряды, которые с большим успехом грабят проходящие караваны. Таким образом, он приобретает определенную материальную базу и силу. Кончается тем, что в конечном счете его признает и Мекка в качестве пророка, и совершается объединение этих двух, будем говорить, что ли, ну, городов-государств, двух центров, которые таким образом создают своего рода мусульманское, первое мусульманское государство. Такова внешняя история первых шагов. К концу, в общем, 30-х годов, я говорю, 7-го столетия, большая часть Аравии находилась уже под властью посланника Аллаха, Мухаммеда. В дальнейшем, после смерти Мухаммеда, распространение ислама идет с огромной скоростью. Особенно уже во времена первых халифов, то есть наместников, только не вздумайте отца наместника называть халифом. Да. Уже во времена первых халифов, Абу-Бекра, Амара и Османа, арабы смогли захватить, в общем, все соседние и даже более отдаленные области, районы Ближнего и Среднего Востока. А к 8-9 векам ислам стал религией, которая господствовала на огромнейшем регионе. Собственно, от Персидского залива, откуда начался он, до Испании. Вся Северная Африка была также захвачена исламом. А уже в 9 веке мы видим распространение его в Индии, по крайней мере, в северной и северо-западной. Далее он стал проникать уже вглубь африканского континента. Затем в 14-16 столетиях он уже проник дальше в Индонезию, да, параллельно в Среднюю Азию, в Северный Кавказ и отчасти к нам даже в Приуралье. Сейчас ислам, как я вам сказал, захватывает очень большие регионы и обладает достаточно большой экономической мощью. В чем существо веры мусульманства? Первая и главная истина мусульманства состоит в том, как она выражена в Коране: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед, пророк его». Эта первая истина, как видите, утверждает безусловный монотеизм. И должен иметь в виду, что мусульманство в этом плане отличается не просто даже исповеданием монотеизма, но фанатическим исповеданием. Злейшими религиозными врагами мусульманства являются язычники, то есть политеисты, многобожники. С другой стороны, те, кто исповедует единого Бога, рассматриваются в мусульманстве как имеющие надежду на спасение. К ним именно относятся иудеи и христиане. В Коране насчет этого есть определенные высказывания, которые, основная мысль которых такова, что верующий иудей или христианин, исповедующий свою религию, исполняющий заповеди, имеет надежду на спасение. Такового спасения не имеют язычники. Да. Эта первая заповедь является основной. Нарушение ее карается, считается смертным грехом. И смертным, если хотите, даже не просто в плане духовном, а очень часто, то есть в тех странах, где мусульманство является господствующей религией, является смертным грехом и в прямом смысле слова. Ну, каково понятие о Боге? Это, пожалуй, один из важных вопросов, который в настоящее время приобретает особую значимость. Помните, мы с вами говорили, что исповедание просто единого Бога совсем не означает, что исповедание одного Бога. Повторяю еще раз, исповедание единого Бога совсем не означает исповедание одного Бога. Ибо исповедание религии Бога носит на себе всегда характер определенного антропоморфизма. То есть каждый Бог в каждой религии имеет свои специфические черты. И в конечном счете само существо той или иной религии определяется учением о Боге. Каков Бог, такова и религия. И если бы действительно все монотеистические религии исповедовали единого Бога, то они были просто бы одни и те же. Не было бы разных религий. В том-то и вся суть, что числительно исповедуется один Бог, по существу исповедуются совершенно разные боги. Какими чертами характеризуется Бог ислама? По-видимому, это лучше всего будет видно из нравственного учения мусульманства. И из тех основополагающих догматических истин, которые содержатся в нем. Но, по крайней мере, некоторые вещи можно уже сказать и сейчас. Дело такого рода, что я сказал вам, что представления, религиозные представления Мухаммеда складывались под воздействием трех факторов. Религиозных факторов. Именно арабских древних представлений о Боге, крайне еретических, христианских. Но едва ли можно сбрасывать со счетов и четвертый, важнейший фактор. Вы знаете, каждый человек может есть ту и другую, третью, четвертую пищу, но каждый воспринимает ее по-разному, перерабатывает и воспринимает по-разному. Тот же фактический процесс происходил и с Мухаммедом. Ведь мы же должны с вами понять, что те откровения, которые были у Мухаммеда, с христианской точки зрения, могут быть оценены совсем не таким образом, как их представляет мусульманская религия. Историки, исследователи ислама пишут о том, что Мухаммед страдал даже падучей, то есть эпилепсией. Есть основания все полагать, чем обусловлены были эти откровения Мухаммеда. С христианской точки зрения это было не что иное, как явление, связанное и довольно распространенное с так называемой религиозной экзальтацией. Обусловлена она может быть различными моментами, иногда природными, данными человека, иногда специфическим характером религиозной жизни человека. Но вся суть оценки этого явления сводится к тому, что человек, обладающий или приобретший особые психофизическое состояние, способен к переживаниям чисто нервно-психического порядка, переживаниями, выражающимися весьма различно. Иногда это касается чистой эмоциональной стороны человека, иногда это ярко проявляется в зрительных и слуховых галлюцинациях. Что таковые вещи возможны, и что они есть, это является фактом общеизвестным. Суть только их в том, чем они вызваны и как к ним относиться. Вы знаете, что, например, современные харизматические так называемые движения, имеющие место в разных протестантских и в католической, кстати, тоже церкви, чем характеризуются? Вот эта идея возврата к харизматическому веку первого столетия. Призыв, почему и сейчас не может быть века харизматиков. Пятидесятники особенно развивают идею того, что и сейчас Дух Святой может находить на человека. И в частности утверждается в качестве основного признака этого харизматического состояния это говорение на иностранных языках. И вот любопытные вещи. Большая часть это просто бестолковая болтовня, да, причем совершенно неразборчивых, ничего не значащих, и, может быть, на разных языках слов, корней и несуразных производных из них. Но иногда это действительно бывают интересные феномены, когда человек, не знающий этого языка, начинал что-то говорить на этом языке. Вот такие явления тут же воспринимаются как явления сверхъестественного порядка и действия Святого Духа. И с нашей точки зрения, да не просто с нашей, а я бы сказал, с объективной точки зрения, ничего тут совершенно особого нет. Я же вам рассказывал, не помню, у кого же это было. В общем, факт довольно известный. По-моему, это у Джемса я прочитал, или у Ладышинского, о том, как одна кухарка вдруг в состоянии горячки, то есть высокой температуры, будучи совершенно необразованной, да, вдруг начала говорить, причем очень плавно и стройно. И поскольку медперсонал, тут кто-то не могли понять, что она говорит, пригласили врача, и тот, к своему удивлению, услышал не что иное, как Гомера. Она цитировала Гомера, этого древнегреческого автора. В чем же потом, когда она пришла в себя, это было в состоянии бессознательном. Когда она пришла в себя, и ее спросили, когда она учила древнегреческий язык и читала Гомера в подлиннике, она, естественно, бедная, вытаращила на них глаза и сказала, вы что, так сказать, свалились с луны. А объяснился этот феномен очень просто. Она действительно была там кухаркой, служанкой в богатой интеллигентной семье, и те любили по вечерам почитать в подлиннике, так сказать, греческих авторов, да и латинских авторов. Она обслуживала, пока эту тарабарщину тут несли ее господа. В подсознании все же это фиксируется. Вы же знаете, что ни одно впечатление, которые мы получаем через наши чувства, не пропадают. Мы как компьютер все фиксируем. Мы только не знаем механизма вывода из подсознания в сознание. Но вот иногда это происходит независимо от нас. И тогда мы поражаемся, что вдруг необразованный человек начинает говорить на иностранном языке. Вот этот феномен говорения на языках, который харизматики современные объясняют, действием Святого Духа, на самом деле представляет из себя ничто иное, как вот этот процесс выявления того, что скрыто в подсознании, в область внешнего выражения. И здесь действительно многие из нас заговорили бы на иностранных языках, тем более нам приходится иногда слушать, да, кое-кого. Ничего тут совершенно особенного нет. Явление совершенно естественного порядка. Да, но вот это выявление подсознания в область сознания может носить весьма, я говорю, различный характер. Так я что вам хочу, на что обращаю внимание, что вот эти озарения, явления и откровения Мухаммеду, который он слышал и иногда что-то видел, представляет из себя вполне заурядное явление вот такого типа. То есть это есть своего рода галлюцинирующие явления. Тем более, эту мысль подтверждает само содержание Корана, о котором мы с вами еще потом поговорим. Корана, то есть священного писания мусульман. Итак, первая заповедь, которую с большой силой, на которой с большой силой наставил Мухаммед, и который до сих пор является основной заповедью мусульманства, является заповедь исповедания «Нет Бога, кроме Аллаха», то есть Единобожие, и Мухаммед, пророк его. Какие же свойства, так сказать, Божьи можно наметить из той проповеди Мухаммеда, которая осталась известной? Да. Я могу только пока сказать, может быть, кое-что. Первое, конечно, и главное, что божество в исламе представляется как верховный правитель, как своего рода император или шах, если обратиться к их истории. Тот государь, обладающий полнотою власти над всеми своими подданными. Вот кто есть божество ислама. Да, этот государь не злодей, он всемилостивейший, но он и грозный судья. Отношения отсюда между ним и человеком строятся на соответствующих, чисто похожих на земные отношения, начала. Необходимо угождение и исполнение воли Аллаха. Это исполнение воли само по себе приносит человеку благо. Неисполнение принесет наказание. Аллах справедлив, хотя и милостив. Вот это то главное, что характеризует, может быть, мусульманское представление о божестве. В чем отличие от христианского, надеюсь, вам очевидно, что первостепенной характеристикой Бога в христианском откровении является любовь. Причем не просто любовь, а жертвенная любовь. Не просто жертвенная любовь, а любовь величайшего смирения. Крест – вот знак наилучшей форме и с наибольшей силой, выражающий христианское учение о Боге, понимание этого Бога. Знает этого. Мусульманство знает милость и называет его всемилостивейшим, но оно не знает смирения Бога. Оно не знает любви Бога, чтобы праведник пострадал за неправедники. Сама мысль о страдании Бога за кого-то решительно исключается всем мусульманским пониманием Бога. Исключается вообще какой-либо акт того, что именуется в христианстве кеносисом. То есть этим умолением себя, смирением себя, это совершенно исключается мусульманским сознанием. Божество превыше всего, оно господствует, оно начальствует, оно повелевает, оно управляет. Он царь по типу земного абсолютного монарха. Так что, видите, представление о едином Боге в мусульманстве и в христианстве радикально различается. Я уже не говорю и о большем. Для мусульманства совершенно немыслимо исповедание триединого Бога. Исповедание Бога Троицы в христианстве объявляется мусульманством как глубокое заблуждение. Многие мусульмане прямо подразумевают христиан даже в язычестве. Отсюда бывали и до сих пор совершаются различного рода эксцессы, да, в отношении христиан со стороны мусульманства. Должен сказать, что давление мусульманства на христианство в связи с религиозными мотивами имеет место и до настоящего времени. И надо сказать, что осуществляется подчас в довольно таких очевидных и сильных формах. Например, сейчас невозможно в Александрии построить православный храм. Более того, почти невозможно, а может, практически тоже невозможно. Наверное, невозможно, да. Даже отреставрировать православный храм, находящийся на личной даже территории. Константинопольская патриархия всегда находится под угрозой, как под дамокловым мечом. Да. Или каких-нибудь буквально какого-то разгрома всей патриархии, или же, по крайней мере, выселение и изгнание. Это уже, я сначала говорю о Александрии, теперь я говорю о Константинополе. Александрия – это египетская. Да. А поэтому вы обратите внимание, не знаю, когда вам приходило в голову так подумать об этом, что Константинополь, там, Александрия и прочее, что они могут говорить о каких угодно проблемах, где угодно, но никогда, ни разу не сказали публично и не выразили протеста против отношения у себя в стране, отношения мусульман к христианам. Здесь они в высшей степени осторожны, потому что прекрасно понимают, к чему это может привести. Могут распасть во мгновение ока. Мусульманское учение рассматривает христианское учение о Троице как заблуждение. Поэтому решительно отвергается идея какого-либо Бога воплощения. Это противоречит вообще христианским представлениям о божестве, о возможном кеносисе. Это противоречит и мусульманскому учению о безусловном монотеизме. Поэтому христианское учение о едином Боге с мусульманской точки зрения является глубоко ошибочным. И мусульмане никогда не могут сказать, что христианская Троица – это есть тот единый Бог, в которого веруют они. Правда, со стороны православных вы сколько угодно услышите, что мы верим в одного Бога, особенно когда нам это очень нужно по политическим соображениям. Тут мы впереди всех можем оказаться. Я говорю о православных церквах. Да. Так что совсем не в одного Бога мы верим. Да, Бог один, но не один и тот же. Об этом вам скажут мусульмане, об этом вам должны сказать и христиане. Это то, что касается первой заповеди. Вернее, первой части первой заповеди. Вторая часть этой заповеди состоит в чем? Значит, Мухаммед – пророк его. Дело в том, что для мусульманства высшим из пророков является Мухаммед. Он получил полноту откровения. Никто до него столько не получал от Бога, сколько он. Любопытно отметить, что мусульмане не отвергают всех ветхозаветных пророков. И даже упоминают их в Коране и перечисляют. Они не отвергают и Иисуса Христа в качестве пророка, которого только христиане по недомыслию, глупости, невежеству да, превратили в Бога. Иисус Христос, оказывается, тоже пророк. И нужно сказать, что пророк высший из всех пророков после Мухаммеда. Любопытно при этом отметить, что, оказывается, в конце мира придет Антихрист. и что его убьет духом уст своих Иса, Христос, не Мухаммед. Это весьма любопытно. Вообще, надо сказать, в Коране настолько все перемешаны, эти элементы христианские, иудейские и арабские, что разобраться подчас не то, что трудно, а просто производит довольно жалкое впечатление, вот эта неупорядоченная смесь обрывочных таких представлений, не связанных между собой. Итак, Мухаммед – величайший пророк, Иисус Христос – второй после него. Что можно сказать о Мухаммеде? Может быть, для его характеристики стоит упомянуть, кстати, положительные характеристики, что он никогда не претендовал на ореол святости. Более того, он прямо заявлял о себе, что я грешный человек. Сам он имел 9 жен, и он, видимо, осознавал, что это слишком много все-таки для святого. Но уже своим зато единоверцем он не позволял иметь более 4. Считаю, что это ограничение совершенно необходимо. Но вот то, что он смиренно признавал себя грешным, это делает ему честь. И хотя последующие, так сказать, его ученики и пытались его возвеличить, как бы то ни было, сам Мухаммед выглядит выше, чем те, кто его возвеличивает. Мухаммед рассматривается как посланник. Посланник Аллаха. Он не есть тот, кем является Христос для христиан. Он один из посланников, последний посланник и высший посланник Аллаха. Он передает лишь то, что ему открывается. Мусульманское богословие говорит, что Коран, записанный впоследствии, Мухаммед сам не писал, является лишь копией того Корана, который хранится под престолом Аллаха. Именно с того Корана читали Мухаммеда. Оттуда он получал всю полноту откровений и знаний. К догматическим истинам мусульманства надо отнести и следующее. Мусульманство признает наличие духовного мира, вернее, духовных существ. Речь идет об ангелах и демонов. Именно ангелы и демоны, как добрые и злые духи, да, и составляют тот духовный мир, вера в который обязательно для каждого правоверного мусульманина. Но причиной большинства зол человеческих является, конечно, дьявол. Его именуют, как вы знаете, иногда шайтаном. Это он сбивает с толку правоверных мусульман. О нем они прямо говорят, что это падший ангел. Он отказался, в чем его был грех? Тут иная дается интерпретация по сравнению с Библией. Оказывается, он отказался поклониться самому совершенному из божественных творений человеку. Он не поклонился. Да, возразил Аллаху, как он может, созданный из огня, поклоняться тому, кто был создан из глины. Такие слова приписывают шайтану, да, и за что он был низвергнут с неба. В Коране есть такие слова. Мы, то есть Бог, это говорит от своего лица, мы создали вас, потом придали вам форму. Это речь идет о людях. Потом сказали ангелам, поклонитесь Адаму. Поклонились они, кроме Иблиса, то есть дьявола. Он не был из поклонившихся. На вопрос Аллаха, что удержало тебя от того, чтобы поклониться, раз я приказал тебе? Иблис ответил, я лучше его. Ты создал меня из огня, а его создал из глины. Кстати, и вина на грехопадение Адама также возлагается на него же. Да, он искусил и соблазнил первых людей. Весьма важной догматической истиной мусульманства является вера в бессмертие души. Человеческая жизнь не кончается здесь, на земле. Здесь только он готовится к вечной жизни. Но эта вечная жизнь определяется его этой жизнью. Поэтому очень важно исполнение заповедей, данных в Коране. Но по смерти человек будет иметь далеко неоднозначную судьбу в будущем. Дело в том, что земная жизнь сопряжена со многими соблазнами и искушениями. И вот здесь-то и сказывается твердость человека и его верность Аллаху. Человек, который будет исполнять его заповеди, тот воскреснет, и после страшного суда наследует райские обители. Совершенно противоположное ожидает человека, ведущего жизнь небрежную. Это довольно интересно, что мусульмане верят в воскресение мертвых. Это они взяли прямо из христианства, конечно. Верят в страшный суд, верят в ад и рай. Правда, все эти представления оцениваются довольно, я бы сказал, примитивно. Но нужно вам сказать, что нужно учитывать эпоху написания Корана и сам уровень тех людей, которые фиксировали учение Мухаммеда. Если мы обратимся к Евангелию, мы тоже найдем довольно много очень таких притч, которые рассчитаны на примитивное сознание слушающих. Возьмите картину страшного суда. Разделит и отделит овец от козлищ. Скажет тем, скажет другим. Это такие образы, к которым постоянно обращались древние учителя, что их мысль была доступна всем и каждому. Образы различные. Здесь это будет в мусульманстве, это взвешивание будет добрых и злых дел. Каждому придется пройти по туго натянутому канату через пропасть. И только достойные попадут в рай. Каждый недостойный будет падать в этот ужасный ров страшных страданий. Сами представления ада и рая очень чувственные. Ад изображен как место, вообще одним словом, пыток, какие только можете представить человеческая фантазия. То же самое и рай представляется. Ничто иное, как блаженство, созданное той же фантазией и тем же воображением. Мусульманство указывает на те же признаки приближения конца света, что и христианство. То есть оскудение веры, напротив, умножение неверия, развращение, указывает и на многие из тех признаков пришествия уже Христа, что и говорит рай. То есть солнце померкнет, поднимутся чудовищные ветры, горы сдвинутся, будут землетрясения и так далее. Здесь всюду просматривается и очень очевидно просматривается заимствование Мухаммедов многих элементов своего учения из христианского кровения. Что из себя представляет Коран? Я вам сказал, что это основной источник вероучения ислама. Коран рассматривается как богооткровенное писание. По преданию, Коран в течение 22 лет был передаваем Мухаммеду через архангела Гавриила. 22 года получал откровение через этого архангела и передавал затем окружающим. Ну, они говорят Джебраил, да. Мухаммед пересказывал их. Сам он ничего не писал. Вот в Коране, например, говорится, скажи, ниспослал его Дух Святой от твоего Господа во истине, чтобы утвердить тех, которые уверовали, на прямой путь и радостную весть для мусульман. Смотрите, какие выражения употребляются, не правда ли? Дух Святой, Господа и так далее. Должен сказать, что поскольку Мухаммед не, сам не писал, то восстановление его учения оказалось делом непростым для последователей Мухаммеда. После его кончины сразу же была осуществлена мысль о фиксировании всего его учения. Были приглашены и собраны люди, которые непосредственно слушали его и отличающиеся особой остротой памяти. Становление Корана продолжалось определенное время. Были разные варианты. В конце концов остановились вот на том, которое и до сих пор имеет место. Разночтений в этом плане, в общем, ну, фактически нет. Но важно что? Что Коран был записан уже его учениками, а не самим. Точно так же, как и Евангелие. Кстати, нужно, конечно, поразиться той памяти, исключительной памяти, которую имели в то время люди. Недаром говорят, что образование убивает память. Может быть и так. Раньше все запоминали. Теперь очень многие, вот вы же смотрите, пишут. А зачем писать? Послушали бы и все. Бумагу переводят люди, делать нечего. Да. Самые старые из сохранившихся рукописей, да, относятся к концу 7 века или даже к началу 8. Ну, здесь, да, некоторые споры. Но все это достаточно раннее. Конец 7 века, то есть еще эпоха, тот век, в который жил сам Мухаммед. Рукописи достаточно, видите ли, древние. Да. Хотя они были написаны, как видите, спустя несколько десятилетий, да, после кончины ее основателя. Каково содержание Корана? Он разделяется на 114 глав, или сур. Каждый из них состоит из определенных стихов, аятов. Ну, как сейчас, по типу, можно сказать, Евангелия. Эти суры, или главы, очень различны по размеру. В отличие от Евангелия, суры не имеют никакой связи между собой. Коран не представляет собой какого-либо цельного изложения ни в историческом, ни в логическом плане. Суры представлены одна к другой. Даже в самих сурах вы часто не найдете никакой связи между отдельными аятами. Идея была какова? Как можно точнее воспроизвести мысли Мухаммеда? Полагали, что сами эти мысли, как мысли откровения, сами по себе достаточны, без того, чтобы объединять их в каком-то логическом, хотя бы смысловом отношении. Поэтому здесь некая смесь. Смесь, кстати, напоминающая отчасти Талмуд. Но далеко, конечно, Талмуду уступающая. Да. Во-первых, Коран сравнительно небольшая книга. Да. Во-вторых, в общем-то, то, что здесь написано, ну, большую частью понятно. Хотя, должен сказать, что в нем, в самом Коране, есть прямо взаимоисключающие вещи. Ну, еще касаясь такой формальной стороны Корана, можно сказать так, что более длинные суры, с более длинных сур он начинается. Кончается он уже совсем небольшим, маленьким, буквально несколько строк. Ну, и не всюду этот принцип соблюдается, чтобы от большого к малому. Но, по крайней мере, начало, общая тенденция именно такова. К одной из весьма существенных характеристик Корана относится тот факт, что при чтении человеком, знакомым с Библией, с Ветхим и Новым Заветом, у него совершенно ясно складывается картина, что Коран есть не что иное, как некий очень вольный пересказ весьма многих повествований из Ветхого и Нового Завета. Но, повторяю, очень вольный пересказ, иногда существенно, то есть по существу изменяющий смысл того или иного библейского сказания. Вообще, Коран есть не что иное, именно как собрание вот этих вот разнородных представлений, видимо, слышанных с Мухаммедом. Возможно, он даже сам и не читал. Да и был ли он грамотным? Но, по крайней мере, сам, видимо, он не читал. А большей частью по слуху воспринимал вот эти различные библейские повествования. И затем, знаете, в состояниях вот этой экзальтации, когда все может быть перемешано, да, получал их в качестве уже откровения, то, что он знал. Но потом перемешивалось, и затем он получал это уже как откровение. Поэтому не удивляйтесь, что здесь нет ни порядка, ни точного изложения, ни правильного пересказа. Как-то все смешано. Да, и нет никакой ни логики, ни смысловой оценки того, что, о чем повествуется. Может быть, одним из интересных моментов, связанных с Кораном, является тот, что в Коране есть прямо прямые противоречия. Это довольно любопытная вещь, когда в одну и ту же суру входят тексты, где, например, евреям и христианам наравне с мусульманами обещается награда на небесах. Говорится о дружбе мусульман и христиан. И в то же время о вражде евреев к мусульманам. Где приверженцам ислама предписывается не брать себе в качестве друзей ни иудеев, ни христиан. В то же время говорится о священной войне за веру. Это действительно интересно. Уже при жизни Мухаммеда обратили на это его внимание, когда вдруг на другой день он говорил то, что опровергало предыдущее. Но Мухаммед нашел из этого выход, и этот выход, кстати, оказался дальнодействующим. Мухаммед объявил, что Аллах может изменить. То, что он говорил мне вчера, он может изменить сегодня. И поэтому не приходится этому удивляться. Разве не в его руках откровение? Выход очень хороший. И, кстати, мусульманские богословы этим пользуются весьма интенсивно. Но таковых вещей достаточно много. Например, выдающийся арабский философ Аль-Кинди IX века писал, что Коран полон противоречий. Одна сентенция в нем уничтожает другую, а целое младенчески слабо. Сами богословы насчитали более 200 противоречивых мест в Коране. Вот, например, Коран провозглашает «нет принуждения в религии». Это во второй суре. «Призывай на путь Господа твоего мудрыми, добрыми наставлениями». То есть здесь проповедуется прямо веротерпимость. А вот другая сура, 9-я сура. «Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха, пока они не дадут откупа своей рукой, будучи униженными». В общем, таковых очень много. Объяснение, я вам сказал, найдено. Последующее отменяет предыдущее. Одни стихи говорят о воскресении души человека сразу же после смерти. Другие, что умершие лишь после всеобщего воскресения и страшного суда получат таковое. Воскреснуть до этого они не смогут. Да, и так далее. В общем, много разных вещей подобного рода, которые свидетельствуют о некой противоречивости. В учении, может быть, о спасении стоит отметить такой момент. С одной стороны, кажется, он обусловлен отношением человека к заповедям Корана. Я о них еще скажу. Но с другой стороны, мы видим в Коране с очень большой силой
проведенный принцип детерминизма, так сказать, принцип обусловленности действий человека действием воли Божией, или принцип предопределения, как он называется в богословии. Вот эта идея предопределения выражена в очень сильной степени во многих сурах Корана. И здесь поистине вопрос очень непростой. С одной стороны, требуется исполнение заповедей, с другой стороны, совершенно очевидно, что Аллах поступит так, как Он хочет. Да, Он всемилостивейший, но в конце концов Он решает судьбу человека. Для мусульманства совершенно неприемлема идея христианского синергизма. Для мусульманского богословия совершенно дико сказать, что Бог спасает нас не без нас. Что спасение находится уже в наших руках, ибо Бог сделал все, что можно было сделать. Для мусульманства это звучит кощунственно, ибо опять-таки возвращаемся к чему? Совершенно другое представление о Боге. Совсем другой Бог. Какие же заповеди являются главнейшими в мусульманстве? Значит, мы касаемся уже, так сказать, нравственной стороны мусульманского учения. Ну, кроме той первой, которая является главнейшим и необходимым основанием всей мусульманской жизни, то есть исповедание «нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед, пророк его», «нет Бога, кроме Аллаха», «ля иллях, илля Аллах». Есть еще заповеди, собственно, чисто практического характера. Это, во-первых, молитва. Правда, она носит своеобразный характер. Молитва должна совершаться 5 раз в день. На заре, в полдень, во второй половине дня, при заходе солнца и в начале ночи. Молитве предшествует ритуал омовения и очищения. Что?
Время молитвы.
Да, перед молитвой.
Заря, полдень.
Нет. Не скажу, ни за что не скажу. 5 раз и все. Да я и чувствую, куда вы клоните. А вы коврик имеете? Надо коврик иметь еще сначала. Вот так. Кстати, учтите, что всем мусульманам вменяется в обязанность молиться за умерших. Но мы же раньше возникли. Да. Кстати, молитва совсем не обязательно должна совершаться в мечети. Она может где угодно. Ну, за исключением грязных всяких мест. Но при молитве очень важно, чтобы человек повернулся лицом к Мекке, к этой основной мусульманской святыне.
С компасом ходить, да?
Да. Но можете ориентироваться по христианскому храму, только знать, на сколько градусов нужно повернуться. Да, следующий пост. Пост очень у них своеобразен. Он совершается 1 лунный месяц, Рамадан. Своеобразие состоит в том, что они постятся с восхода до захода солнца. После захода солнца пост прекращается. Да, 1 лунный месяц.
24 дня?
Ну, больше, по-моему. 8. 28, кажется.
Он у них сейчас идет, вроде бы, да?
Кончился недавно.
Нужно сказать, что...
Сначала не видит, что...
Да. Милостыня входит в число основных заповедей. Всего 5 заповедей. Значит, первое — исповедание веры, дальше молитва, пост и теперь милостыня. Собственно, милостыня у них проявляется в нескольких формах. Одна из них выполняется в качестве своего рода налога. То, что было, знаете, десятины церковные, то есть взносы на духовенство. Но поощряется и милостыня именно индивидуального характера. И надо сказать, что мусульмане очень гостеприимный народ, как правило. И, наконец, может быть, последняя заповедь – это паломничество или хадж. Паломничество к святым местам. Основной святыней является, конечно, Мекка, ну и много других, связанных с мусульманскими там святынями, местами, жизнью Мухаммеда и так далее. Святыня основная – это Кааба, как вам известно. Утверждают, что Кааба происходит от слова «куб» все-таки, в конце концов. Нечто подобное кубическим, кубу. Да, это святыня еще и до мусульманского происхождения, куда вделан специальный черный камень, небольшой камушек, который по мусульманскому убеждению является святым камнем, ниспосланным Аллахом, на что скептики говорят, что это простой метеорит черный. Да, но вот эта вот Кааба является для них величайшей святыней, и каждый год совершается туда паломничество всего мира, в чем собирается огромнейшее количество людей. Да, таковы пять заповедей. Ну что, можно сказать еще два слова, может быть, о мечети. Чем она характеризуется в отличие от христианского храма? Тем, что в ней нет никаких изображений. Все изображения запрещены категорически. Вообще нужно сказать, что здесь они идут по Ветхому Завету. Никаких изображений. Ну, это какие же? Херувимы, да ну, херувимы, ладно, уж оставьте, это единственное, да. И они, что видел только первосвященник, и больше никто.
На этих навесках вышивались везде, в Киеве.
Там да.
Не только для первосвященника.
Не только цветочки.
Цветочки,
замочки. Да. А, это другое дело. Да, исключаются какие-либо инструменты, какое-либо хоровое пение. Тут, конечно, очень строгие. Кстати, если вот кальвинизм в этом отношении, по-видимому, очень хорошо выражает. Или иудаизм, или мусульманство, что хотите. Да, но никаких изображений, никаких пений, никаких инструментов и так далее. Может быть, еще одно слово уже у вас, я смотрю, время.
Да.
В отношении оценки. Вы знаете, Владимир Соловьев, когда касается оценки мусульманства, то говорит, Мухаммеду однажды было интересное видение. Он был вознесен к престолу Аллаха, и ему было предложено испить одну из трех предложенных ему чаш. Чаши были с вином, медом и молоком. Он должен был избрать одну из них. Кто-то ему подсказал, бери с молоком. Он взял с молоком чашу. Соловьев из этого делает интересный вывод. Он говорит, конечно, мусульманство ушло от языческого меда, от этой развращенности жизни, неупорядоченности, свободе стихии, но оно христианской духовности, этому возвышенному вину. Оно отражает собою нечто младенческое. Вот эта чаша с молоком символизирует тот младенческий уровень религиозного сознания, который присутствует в мусульманстве. Он справедливо говорит, что для мусульманства нет идеи совершенства. Это религия без идеала человеческого совершенства. Мусульманство должен что-то исполнить, и все. Идея того, что будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен, совершенно незнаком мусульманскому сознанию. Этого не знает мусульманство. Оно не знает идеи богоподобия. Оно не знает того, что именуется Царством Божиим, находящимся внутрь вас. То есть эта религия достаточно примитивная, такая грубая, внешняя. Она остается на почве исключительно вот этого закона. Она не знает возвышенных духовных устремлений человека, открывающих ему иной духовный мир и новые духовные области. Надо угождать, исполнять заповеди, читают определенную молитву, соответствующие, у них же есть молитвы.